пристоял, прислонившись к борту движущейся черепахи, мрачно усмехнулся. «Ну и чего ты тут добился?»
«Пока ничего».
«Я так и знал. Жаль, что тебе самому пришлось убедиться в этом. Некоторые события сами хотят случиться, понимаешь? Иногда люди хотят встретиться с противником лицом к лицу. Вот и все».
«Но если бы эти люди только...»
«Такой заповеди нет!»
Что-то звякнуло. Открылась боковая пластина, и из отверстия задом наперед вылез бедн с гаечным ключом в руке.
«Что это такое?» — поинтересовался Брута.
«Машина для сражений», — пояснил Симони. «Черепаха движется, помнишь?»
«Для сражений с эфебами?» — спросил Брута.
Бедн быстро повернулся.
«Что? Ты создал эту штуку, чтобы сражаться с эфебами?»
«Нет, конечно, нет». Бедн был явно смущен. «А мы сражаемся с эфебами?»
«Все до единого», — подтвердил Симони.
«Но я никогда. Я же сам, я...»
Брута окинул взглядом шипастые колеса и острые зазубренные кромки панциря черепахи.
«Это устройство передвигается само», — забормотал Бедн. «Мы собирались использовать его для... Ну, то есть я никогда не хотел».
«Но сейчас нам очень нужна твоя черепаха», — перебил его Симони.
«Кому это нам?»
«Слушай, а тот длинный носик спереди, что это, из него пар вырывается?» — спросил Брута.
«Пар», — с тупым видом ответил Бедн, — «выходящий через предохранительный клапан».
«О, он очень горячий», — продолжил Бедн, совершенно упав духом.
«О, честно говоря, может сильно обжечь».
Брута перевел взгляд с паровой трубы на вращающиеся лезвия.
«Очень философская конструкция», — заметил он.
«Мы собирались использовать ее против Ворбиса», — попытался оправдаться Бедн.
«А теперь она будет использована против эфебов. Знаешь, а я думал, что это я тупой, пока не встретил философов».
Симони нарушил воцарившееся молчание, похлопав Бруту по плечу.
«Все у нас получится», — промолвил он. «Мы не можем проиграть. В конце концов», — он обнадеживающе улыбнулся, — «на нашей стороне сам Господь».
Брута резко повернулся. Удар кулаком не был очень искусным, но заставил Симони крутануться на месте и схватиться за подбородок.
«За что?» — спросил он. «Ты же сам этого хотел».
«Каждый получает тех богов, каких заслуживает. Но сейчас мне кажется, что мы не заслуживаем никаких. Глупцы, глупцы! Наиболее разумный человек из всех встреченных мной в этом году живет на столбе в пустыне. Глупцы! Думаю, мне стоит к нему присоединиться».
«Почему?»
«Боги и люди. Люди и боги», — продолжал Брута. «Все происходит так лишь потому, что так происходило раньше. Как глупо!»
«Но ты же избранный!»
«Избери кого-нибудь другого!» Брута принялся проталкиваться сквозь ряды наспех собранной армии. Никто даже не попытался остановить его. Не оглядываясь, он двинулся к тропинке, которая вела в горы.
«Ты что, не собираешься проследить за ходом сражения? Кто-то же должен увидеть всю картину со стороны!»
Дидактилос сидел на камне, скрестив ладони на трости.
«Привет!» — кивнул ему Брута. «Добро пожаловать в Омнию!»
«Относись ко всему философски», — посоветовал Дидактилос. «Будет гораздо легче, вот увидишь».
«Но это сражение ничем не оправдано».
«Ошибаешься. Оправдано. Честью, местью и долгом, всем прочим».
«Ты действительно так считаешь?
Я полагал, что философы являются сторонниками логического мышления».
Дидактилос пожал плечами.
«Лично мне кажется, что за этой самой логикой многие люди прячут элементарное невежество».
«Я думал, со смертью Ворбиса все закончится».
Дидактилос погрузился в свой внутренний мир.
«Такие люди, как Ворбис, умирают очень долго. Эхо от них разносится по всей истории».
«Я понимаю, что ты имеешь в виду».
«Как паровая машина, бедно», —
осведомился Дидактилос. «По-моему, он несколько разочаровался в ней».
«Ха! Хоть что-то он понял. Сила действия равна силе противодействия».
«Все так и есть». Нечто похожее на золотистую комету пронеслось по небу плоского мира. Ом парил орлом, наполненный свежестью и силой веры. По крайней мере, пока. Такая горячая, отчаянная вера длится очень недолго. Человеческий разум не способен ее поддерживать. Но пока она сохранялась, он был силен. Центральный пик Кори Челести высоко возвышался над прочими горами. 10 вертикальных миль зеленого льда и снега, а вершину его венчали башни и купола Дун Манифестина. Здесь жили боги плоского мира. По крайней мере, те, кто хоть что-то из себя представлял. Долгие годы уходили на то, чтобы добиться чести попасть сюда. Беспрестанные интриги, тяжкий труд. Однако, попав в Дун Манифестин, боги только и занимались тем, что много пили, немало брали и морально разлагались. Впрочем, по этому протаренному пути идут многие правительства. А еще боги играли, причем в довольно примитивные игры. Всякие сложности быстро утомляют богов. Очень странным был и другой факт. Мелкие боги способны много миллионов лет подряд преследовать некую цель, ни на что другое не отвлекаясь, тогда как верховные боги обладают сосредоточенностью обычного комара. А стиль? Если бы боги плоского мира были людьми, то даже гипсовых слоников они бы сочли несколько авангардными. В конце главного зала были двухстворчатые двери. Они задрожали от громоподобного стука. Боги на мгновение отвлеклись от своих занятий, пожали плечами и снова отвернулись. Двери с треском распахнулись. Ом прошагал по щепкам с таким видом, будто ищет что-то важное, но времени у него крайне мало. «Итак», — сказал он, — «сидящий на троне слепой Ио, бог грома, поднял на Ома свои многочисленные глаза и угрожающе замахнулся молотом. «Кто ты такой?» Ом прошагал к трону, схватил слепого Ио за грудки и, что было сил, стукнул лбом. В наше время в богов грома практически никто уже не верит. «Ой! Послушай, дружок, у меня нет времени болтать с каким-то слюнтяем в простыне. Где боги Эфеба и Цорта?» Ио, схватившись за нос, махнул рукой в сторону в центре зала. «А фить-то зачем?» — прогнусавил он. Ом зашагал по залу. В центре зала стояло нечто похожее на круглый столик, на самом деле оказавшийся моделью плоского мира. Там были черепаха, слоны и все прочее. Впрочем, модель выглядела на диво реально, словно ты видел мир одновременно издалека и вблизи. Что-то не так было с расстояниями, возникало ощущение огромных пространств, сжатых до невозможности. Кроме того, реальный плоский мир не был покрыт сетью светящихся линий, проходящих над самой поверхностью. Ну или в паре миль над ней. Ом никогда не видел этой модели прежде, но сразу понял, что это такое. Волна и частица, карта и местность, для которой эта карта составлена. Если бы он всмотрелся в крошечный блестящий купол на вершине крошечного Кори Челести, то, несомненно, увидел бы самого себя, смотрящего на еще более маленькую модель. И так далее, вплоть до той самой точки, в которой Вселенная сворачивается словно хвостом манита, существа, жившего миллионы лет назад и не верившего в богов вовсе. Боги толпились вокруг модели и внимательно за чем-то наблюдали. Ом отпихнул локтем мелкую богиню изобилия. Над миром парили кости, глиняные фигурки и фишки для игры. Не нужно было быть всемогущим, чтобы понять, что тут происходит. «Он ударил меня по носу!» Ом обернулся. «У меня отличная память на лица, дружок, так что убери свое личико подальше, пока оно у тебя еще осталось». Он снова вернулся к игре. «Прошу прощения», — раздался голос где-то на уровне его пояса. Ом опустил глаза и увидел очень большого тритона. «Да, здесь нельзя такое поведение. Сокрушение не дозволяется. Только не здесь. Такие правила. Хочешь драться? Твои люди сражаются с его людьми». «А ты кто такой?» «Я Птанг-Птанг». «Ты бог?» «Определенно». «Да? И сколько у тебя почитателей?» 51. Возникла некая пауза. Затем Тритон с надеждой посмотрел на Ома и спросил: «А это много? Не умею считать». Он указал на грубо вылепленную фигурку на побережье Омнии. «Но делаю ставку». Он посмотрел на фигурку маленького рыбака. «Когда он погибнет, у тебя останется ровно 50 верующих», — сказал он.
«Больше или меньше, чем 51?»
«Намного меньше».
«Определенно?»
«Да». «Этого никто не говорил». Несколько дюжин богов следили за побережьем. Ом смутно припомнил эфепские статуи. Там была некая богиня с неумело высеченной из камня совой. Точно. Ом почесал в затылке. В голову приходили мысли, недостойные бога. Отсюда сверху все казалось очень простым. Обычная игра. Здесь быстро забываешь, что те, кто остался внизу, вовсе не играют. Там гибнут люди. Их рубят на куски. «А мы те же орлы», — подумал он. «Иногда мы учим черепах летать. И, подняв их повыше, опускаем». «Там внизу гибнут люди», — промолвил он, обращаясь к оккультному миру в целом. Цордский бог солнца даже не обернулся на него. «Они для того и нужны», — пожал плечами он. В руке бог солнца держал коробку для игральных костей, очень напоминавшую человеческий череп с рубинами в глазницах. «Ну да, конечно», — согласился Ом, — «а я как раз и забыл про это». Он некоторое время смотрел на череп, а потом повернулся к богине изобилия. «Что это такое, милашка? Рог изобилия? Можно посмотреть? Спасибо». Достав из рога фрукты, Ом толкнул локтем бога Тритона. «На твоем месте, друг, я бы не связывался с этими шулерами».
«А один — это меньше, чем 51?» — спросил Птанг-Птанг.
«То же самое», — твердо ответил Ом. Он не сводил глаз с затылка цордского башка. «Но у тебя верующих тысячи», — заметил бог Тритон. «Ты и бьешься за тысячи». Ом задумчиво потер лоб. «Я слишком много времени провел там внизу», — подумал он. «Никак не могу отвыкнуть мыслить по-земному». «Чтобы у тебя были тысячи верующих», — промолвил он, — «нужно биться за каждого человека». Он похлопал бога солнца по плечу. «Эй, солнышко!» Когда бог обернулся, он сломал рог изобилия об его голову. Это был очень необычный раскат грома. Он смущенно заикался, как сверхновая звезда. Оглушительные волны звука разрывали небо. Песок фонтанировал и кружился вокруг лежавших ничком тел на берегу. Молнии били в землю, яркие искры мерцали на наконечниках стрел и остриях мечей. Симони поднял взгляд к грохочущей тьме. «Что, черт возьми, происходит?» Он толкнул локтем лежащее рядом тело. Это оказался Арговисти, и они с ненавистью уставились друг на друга. Раскаты грома сотрясали небо. Волны накатывались друг на друга и набрасывались на флот. Корпус одного корабля с внушающим ужас изяществом наваливался на корпус другого. Стоны и треск дерева прекрасно гармонировали с басовитыми раскатами грома. В песок прямо рядом с головой Симони воткнулся обломок бруса. «Если останемся здесь, мы покойники!» — крикнул он. «Бежим!» Шатаясь, они двинулись сквозь брызги и песок, мимо съежившихся от страха и молящихся солдат, мечущихся в поисках укрытия. Наконец Симони и Арговисти добрались до черепахи и нырнули под нее. Но, как выяснилось, эта мысль пришла в голову не только им. В полумраке виднелись неясные фигуры. На ящике с инструментами сидел подавленный Бедн. Откуда-то воняло потрошенной рыбой. «Боги разгневались», — заметил Барворий. «Просто взбесились», — согласился Арговисти. «Я и сам не в слишком хорошем настроении», — фыркнул Симони. «Боги! Ха!»
«Не самое удачное время заявлять о неверии в богов», — заметил Рам Апефан.
Крупный град застучал по панцирю. «Удачнее не придумаешь», — возразил Симони. Осколок рога изобилия врезался в черепаху и со свистом отрикошетил. Механизм качнуло.
«Но чем мы их так прогневали?» — недоумевал Арговисти. «Мы же делаем то, что они хотят».
Барворий попытался улыбнуться.
«Вот они, боги», — промолвил он. «И с ними плохо, и без них нельзя».
Кто-то ткнул Симони локтем в бок и передал ему намокшую цигарку. Это был цордский солдат. Поборов неприязнь, Симони жадно затянулся.
«Хороший табак», — похвалил он. «Тот, что выращиваем мы, воняет, как верблюжий навоз».
Он передал окурок следующей сгорбленной фигуре.
«Спасибо».
Барворий достал откуда-то флягу.
«Отправимся в ад горяченькими», — предложил он.
«Да уж», — рассеянно ответил Симони, а потом заметил флягу.
«А, ты об этом? Не откажусь. Все равно ад».
«Ну, что уж переживать. Эх, спасибо. Передай дальше».
«Благодарю».
Раздался очередной раскат грома, и черепаха опять закачалась.
«Гн и химбибо!»
Все посмотрели на куски рыбы, а потом перевели взгляды на полное доброжелательности лицо Прыта Бенджа.
«Я могу выгрести угли из топки», — предложил Бедн.
Кто-то похлопал Симони по плечу. Какие-то странные мурашки побежали по телу сержанта.
«Спасибо, друг. Но мне пора».
Он вдруг почувствовал движение воздуха, словно сама Вселенная вздохнула. Поспешно оглянувшись, Симони успел заметить, как один из кораблей поднимается на пришедшей с моря огромной волне и разбивается об один из барханов. Крики людей окрасили ветер. Солдаты молча взирали на происходящее. «Там же были люди!» — воскликнул Арговисти. Симони отбросил флягу. «Ну-ка, пошли!» Они дружно кинулись к обломкам корабля и принялись разгребать их. Было использовано абсолютно все, что Бедн знал о рычагах, и даже еще чуть-чуть. Но, что характерно, пока они ворочали тяжелые балки, пока разгребали шлемами песок, никто из них не поинтересовался, а кого, собственно, они откапывают и в какую форму эти люди одеты. С ветром пришел горячий, заряженный электричеством туман, а море и не думало успокаиваться. Симони схватился за очередной брус, попытался поднять его и вдруг почувствовал, что вес резко уменьшился, словно кто-то взялся за другой конец. Он поднял голову и уставился на Бруту. «Только ничего не говори», — предупредил Брута.
«Это все божьих рук дело. Я должен знать.
Это все лучше, чем если бы мы сами делали это с собой, верно?»
«Но на кораблях люди!» а никто не обещал, что их ждет приятная прогулка.